микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Не воевать, а идти на мир. В этом заинтересованы люди. Но, к сожалению, так сложилось, что в этом не заинтересованы правители, причем с обеих сторон.
Территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу боевиками палестинской террористической группировки «Хамас», что спровоцировало нынешний кризис.
Оружие, с которым Ильназ Галивиев пришел в 175-ю гимназию Казани, относится к охотничьему. Его оборот, лицензии на приобретение и хранение выдает Росгвардия.
У 19-летнего Ильяза Галивиева, убившего 9 человек из оружия, которым он официально владел, было диагностировано заболевание мозга.
Зеленский и его команда сегодня разрушают иллюзию России, что ситуацию в Украине можно изменить изнутри Украины.
В Украине против кума Владимира Путина Виктора Медведчука возбуждено дело о госизмене. Начнем с главной сегодня темы. По данным израильских военных, с понедельника из сектора Газа по Израилю террористической группировкой «Хамас» было выпущено не менее 1000 ракет, погибли 5 человек, пострадали более 200. До этого несколько дней в Иерусалиме продолжались столкновения между арабским населением и полицией. Поводом для беспорядков стало рассмотрение дела о передаче принадлежащей палестинцам недвижимости в восточной части Иерусалима израильтянам, владевшим ею до 1948 года. В расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лот введено чрезвычайное положение после столкновения арабского и израильского населения. Мэр Лода назвал происходящее гражданской войной. Резкое обострение ситуации произошло всего через несколько дней после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство после выборов, и мандат на формирование кабинета министров был передан другому политику. О том, может ли нынешний кризис быть связан с внутриполитической ситуацией в Израиле, я беседую с редактором израильского аналитического интернет-портала «Релевант» Аллой Борисовой. Нынешние обстрелы израильской территории представляют угрозу для вашей жизни, но в то же время в своих постах в Фейсбуке вы пишете о том, что обе стороны несут ответственность за происходящее. Вот если брать израильскую сторону, в чем ее вина тогда, на ваш взгляд?
Я живу в Израиле с 2013 года и вижу, как развивается этот конфликт, и никаким образом никаких попыток решения этого конфликта застарелого израильско-палестинского со стороны власти, со стороны правящей партии, если можно так назвать, Ликуд, никаких этих попыток, собственно, мы не видим. Наоборот, со стороны Израиля есть желание соблюсти статус-кво, но таким образом, чтобы преимущество все-таки было за Израилем. Это можно было бы понять, если бы мы не знали, в каком положении находятся палестинцы, в каком положении находятся те, кто живет за зеленой чертой, в каком положении находятся те, кто живут в секторе Газа. Сектор блокирован уже 12 лет практически полностью. Уровень безработицы там 30%. Мы знаем, что вода там подается несколько часов в день и так далее, и так далее. Все мы знаем о том, насколько несправедливо, насколько дискриминационно бывают отношения к тем, кто живет и на западном берегу. Мы знаем о том, что военная администрация позволяет себе очень много. Очень часто палестинцы оказываются в совершенно неравном положении, не в равной ситуации по сравнению с израильтянами. Ну вот этот конфликт, о котором мы говорим сейчас, он начался в Иерусалиме, начался в Восточном Иерусалиме. Мы знаем, что Иерусалим – это, может быть, самая болезненная точка и для евреев, и для палестинцев. Но вопрос в том, как Израиль с позиции силы, как израильская полиция, как израильские власти реагируют на обострение этой ситуации. Я убеждена, что эту ситуацию можно было затушить. Ее можно было не развить до такой степени, чтобы сейчас на нас летели ракеты. Мы видели не совсем правомерное применение силы со стороны полиции, когда возникли там беспорядки. Мы видели много раненых в Восточном Иерусалиме. Я не могу сказать, что молодежь, экстремистская молодежь палестинская, не виновата в этих столкновениях. Безусловно, виновата. Но на то и государство существует, чтобы каким-то образом эти проблемы решать. Но вот в данном случае никакого желания их решить буквально до последнего времени, до того, как разразилась операция с Газой, я не видела. Наоборот, можно сказать, что масло в огонь подливалось.
Если я правильно вас понимаю, то вот эта ситуация, она во многом следствие внутриполитических процессов в Израиле. Ну, можно предположить, что это выгодно Бенимину Нетаньяху, чтобы удержаться у власти. Вы это имеете в виду?
Я не могу сказать прямо. Бенимин Нетаньяху виноват, и вот он должен нести ответственность за то, что сейчас произошло. Но во всем этом совместилось очень много факторов. Но вот один из этих факторов – это тот политический кризис, который существует сейчас в Израиле. Ну, вы знаете, наверное, что мы переживаем буквально выборы за выборами. У нас сейчас прошли выборы, но нет коалиции, то есть не сформирована коалиция, которая может формировать правительство. Соответственно, сейчас в этот самый-самый критический момент Нетаньяху понял, это стало ясно, собственно, всем, что он коалицию собрать не может, то есть представители партии не могут его поддержать в том объеме, в котором нужно, 61 мандат. И таким образом мандат на формирование коалиции был передан другому политику, Яиру Лапиду, представителю партии Еш Атид, который уже был близок к тому, что эту коалицию он соберет. Должны были быть вот-вот переговоры с арабской партией РАМ. И вот как раз накануне этих переговоров разразился вот этот самый яростный конфликт. И в результате, естественно, представитель этой партии отказался вести переговоры, потому что в такой ситуации такого сопротивления он не может вести переговоры с представителями еврейских партий. Мы не знаем, действительно ли Нетаньяху подтолкнул каким-то образом ситуацию, или он просто не обратил на нее внимания, или он просто использовал ее в своих целях, но, безусловно, какой-то гешефт, если можно так сказать, он сейчас от этого имеет, потому что, во-первых, коалицию сейчас собрать невозможно, и вследствие этого есть вполне шанс того, что Израиль пойдет на внеочередные выборы. Приостановлены, естественно, всякие судебные заседания, а мы знаем, что Нетаньяху находится под судом, то есть идут заседания в суде, но сейчас, естественно, такая ситуация, военная операция и прочее, это все сейчас застопорилось. Но, конечно, дело, в общем-то, не в этой конкретной личной ситуации Нетаньяху, а дело в том, что в течение всех лет его правления никакого сдвига по поводу там, решения конфликта, по поводу мирных переговоров, ничего этого сделано не было. И я думаю, что то напряжение, тот пар, который скапливается у палестинцев, у арабского населения, мы сейчас знаем, что поддерживают и протестуют сейчас и арабские граждане Израиля, что на самом деле гораздо страшнее Газы, потому что это уже говорит о гражданской войне. Все это накапливается, и это, безусловно, должно каким-то образом выплескиваться наружу. Это просто вопрос времени.
Вы сказали, что ничего не было сделано. Но вот все-таки, если вам скажут, что ничего нельзя было сделать, если вам скажут, что сам Хамас заинтересован в том, чтобы ситуация была нестабильная, потому что в противном случае они потеряют свое влияние, и нужно будет заниматься не войной, а строительством мирной жизни. Что вы ответите на это?
То, что Хамас заинтересован в обострении, это безусловно. Но так получилось, что вот в этой точке каким-то образом, а это, кстати, уже я наблюдаю не первый раз, сошлись интересы Хамаса и Бенимина Нетаньяху, как бы ни странно это звучало. Понимаете, очень просто на самом деле говорить о том, что вот такие нехорошие арабы и палестинцы, они нас ненавидят, они хотят нас бросить в море. Вот все эти привычные нам штампы легко произнести и легко вести себя вот в этой роли жертвы, постоянной роли жертвы. На самом деле это просто два разных нарратива, я бы так сказала, потому что есть арабский палестинский нарратив, есть еврейский израильский нарратив, и вместе им пока не сойтись. Но единственное, что можно делать и нужно делать в этой ситуации, это стараться находить общий язык. Пока эти шаги делаются не на уровне правительства Израиля, отнюдь, а эти шаги делаются на уровне общественных организаций, на уровне людей, на уровне активистов, мирных активистов. Их на самом деле очень много. Их очень много. Это желание не воевать, а идти на мирные переговоры, на мир. В этом заинтересованы люди. Но, к сожалению, так сложилось, это часто бывает, что в этом не заинтересованы правители, причем с обеих сторон.
Моей собеседницей была редактор израильского аналитического интернет-портала «Релевант» Алла Борисова. Время свободы. Сегодня состоялись похороны 9 погибших при нападении на школу номер 175 в Казани. В Татарстане объявлен траур. Сегодня же выяснилось, что совершившему нападение на школу 19-летнему Ильназу Галивиеву еще в прошлом году был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Близкие Галивиева в последнее время отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. При этом на учете у нарколога и психиатра Галивиев не состоял, а в конце апреля получил официальную лицензию на владение гладкоствольным охотничьим ружьем. О том, как официально можно стать владельцем огнестрельного оружия, рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк.
Оружие, с которым Ильназ Галивиев пришел в 175-ю гимназию Казани, относятся к охотничьему. Его оборот, лицензии на приобретение и хранение выдает Росгвардия. Эту работу ведомство Виктора Золотова, петербургского коллеги Владимира Путина, отобрало у МВД, но фактически на процедуру это почти не повлияло. Разрешить покупку ружья в Росгвардии могут только спортсмену или охотнику. И если в первом случае все еще более-менее прозрачно, есть олимпийские дисциплины, детские и взрослые секции по стрельбе, соревнования и тиры, то охотничьи документы дают бесплатно и практически всем желающим. Это компетенция региональных властей. Конкретно в Татарстане за охотбилеты отвечают в Комитете по биоресурсам. Но только охотничьего билета мало, чтобы купить оружие. Будущий владелец длинноствольного гладкоствольного ружья, говоря казенным языком, должен сдать тест на наркотики и доказать, что не состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Во время обследования пациентов обычно спрашивают, зачем вам ружье и как часто вы пьете. Правильный ответ – умеренно и только по праздникам. Обе справки можно успеть получить за один день, а сама процедура почти не отличается от прохождения комиссии для получения права управления автомобилем. С медицинскими справками можно идти в школу обращения с оружием. Это только звучит громко, а на самом деле вся наука стоит около $100 США и занимает полдня. Это теория, практика и экзамен. Вот пример вопроса, который попался мне. Можно ли стрелять в женщин? Правильный ответ – нет. Можно ли стрелять в женщин в случае, если они нападают с оружием? Правильный ответ – можно. Гораздо сложнее, чем сдать экзамен, купить сейф и поймать участкового, чтобы тот его осмотрел и написал рапорт, что железный ящик привинчен к стене, как того требует закон. В российских городах есть целые кварталы, где таких полицейских нет. Тогда за рапортом отправляют в соседние муниципалитеты. Подготовка этого документа может занять до 1 месяца. С полным комплектом бумаг надо идти в Росгвардию. Именно там дают лицензии на приобретение оружия. Заявление можно подать онлайн и там же оплатить. Так выйдет даже дешевле. 1400 рублей или $20 США, если со скидкой, и $30, если платить офлайн. Вероятность, что покупать ружье несудимому совершеннолетнему гражданину запретят, невысокая. Главное, чтобы все справки были выданы аккредитованными ведомствами. Купить оружие можно у другого охотника или в магазине. Это не обязательно должна быть классическая двустволка. Собственно, Ильназ Галивиев так и поступил. Он взял многозарядное ружье.
О том, как официально получить лицензию на владение охотничьим ружьем, рассказывал корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Балей – это абсолютно живое образование. Это украшение нашего города прежде всего. Без Балей Петербург не Петербург.
В Петербурге может закрыться арт-центр «Бори», одна из старейших частных галерей в городе. Но об этом позже, а сейчас репортаж из Киева. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение двум депутатам Верховной Рады, главе политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» куму Владимира Путина Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку. Парламентариям инкриминируют статьи Уголовного кодекса Украины «Государственные измены и покушение на разграбление национальных ресурсов». Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Тему продолжает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Речь идет, в частности, о перерегистрации в аннексированном России Крыму предприятия Медведчука, которое занимается добычей углеводородов на Черноморском шельфе, что расценивается следствием как подрыв экономической безопасности Украины. Еще один эпизод дела относится к августу 2020 года и касается, как сообщил на брифинге глава СБУ Иван Баканов, передачи России военных секретов.
Пан Медведчук.
Господин Медведчук направил Козаку, который находился тогда на территории Российской Федерации и, скорее всего, находится там и сейчас, данное расположение секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины. Его личный состав, боевую подготовку – такой себе подарок для спецслужбы Российской Федерации. По мнению следствия, именно ей предназначалась эта информация.
Обвинение намерено требовать в суде о заключении подозреваемых под стражу. По информации СБУ, Козак находится за пределами страны, а Медведчук – в Украине. Вечером 12 мая он добровольно пришел в офис генпрокурора на допрос. Георгий Тука, бывший замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий, убежден, что вряд ли Виктор Медведчук окажется за решеткой. И его новое дело связывает с переделом пророссийского электорального поля в стране.
С моей точки зрения, то, что произошло сейчас, нельзя наблюдать в отрыве от недавних событий. Я имею в виду в первую очередь довольно-таки развернутое интервью. Человек, который очень редко появляется в публичном пространстве. Я имею в виду Рената Ахметова. В своем интервью Ренат Леонидович красной линией обозначил такой тезис. Мое видение развития Украины абсолютно совпадает с точкой зрения президента Владимира Зеленского. Через день после этого прозвучало заявление ближайшего соратника и друга Ахметова Бориса Колесникова о том, что создается новый политический проект, то есть политическая партия под названием «Наш дом Украина». Нельзя пророссийский электорат воспринимать как единое целое и нечто такое монолитное. Там есть масса людей с различными взглядами, и, скажем так, за умеренно пророссийских началась вот эта борьба. Естественно, фанатики «Русской весны», они будут оставаться в лагере или Медведчука. А такие, условно говоря, умеренные, каковым в качестве лидера постоянно относят, например, Юрия Бойко. Вот этот электорат, он будет сейчас активно мигрировать именно в сторону ахметовской команды.
О том, что означает для украинской политики дело о государственной измене против Виктора Медведчука и каковы его перспективы, рассуждает директор Украинского института политики Руслан Бортник.
В какой-то мере, мне кажется, что это сигнал для Москвы. В первую очередь для Москвы, но не только для Москвы. Потому что статус и определенная свобода действий Медведчука и ОПЗЖ в Украине определялась соглашениями Путина, Порошенко при участии Меркель. Об этом говорили все участники этого процесса. То есть, условно говоря, это было связано с деэскалацией, с мирным процессом. И то, что в Украине работала партия или партии, которые были ориентированы на Россию. Или бы, ну, даже если не на Россию, то были ориентированы антизападно, скажем так. Сегодня вот этот баланс этих геополитических или договоренностей Зеленский и его команда ставят под сомнение. То есть они сегодня разрушают иллюзию России в отношении того, что ситуацию в Украине можно изменить изнутри Украины путем парламентских или президентских выборов, когда к власти могут, условно говоря, пророссийские или антизападные силы. Сегодня Зеленский и его команда транслирует месседж, что если вы хотите говорить и решать вопросы по Украине, в отношении Украины, вы говорите со мной. Потому что никакие проекты, какие черные ходы, там не третьи, пятые колонны, они не решат ваших проблем. С одной стороны, это сильный месседж власти, а с другой стороны, мы понимаем, что риски эскалации, они в этой ситуации военной эскалации, на Донбассе эскалации или более агрессивных реакций России, они возрастают. И внутри ситуации системы это тоже интересный политический месседж. Это продолжение общего тренда на политическую борьбу, формирование образа сильной руки со стороны президента Зеленского. Он показывает, что он и его команда, коллективное или индивидуальное нынешнее управление, сегодня способны найти инструменты для обуздания любой оппозиции, левой или правой, Медведчука или Порошенко.
Говорил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот как прокомментировал возбуждение дела против Виктора Медведчука пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Насколько мы знаем из сообщений СМИ, сам Медведчук находится в Украине и ни за каким политическим убежищем никому не обращался. Первое. А второе, мы не собираемся вмешиваться в эти процессы. Это внутреннее дело Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. И мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам. Какая-то компанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов. Это было бы, конечно, недопустимо с точки зрения современного государства. Это было бы недопустимо с точки зрения духа и буквы демократии.
Возбуждение дела против Виктора Медведчука комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Время свободы в Петербурге может закрыться арт-центр «Борей». Это одна из старейших частных галерей в городе. Из-за вынужденного простоя во время пандемии коронавируса у галереи накопились серьезные долги. И теперь коллектив арт-центра обратился к своим друзьям за помощью. Городские власти «Борею» не помогли, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Галерея «Борей» открылась 5 января 1991 года. В подвале на Литейном проспекте, недалеко от Невского, галерея современного искусства, издательство, дизайн-студия, фотостудия, мастерская, книжная лавка, арт-салон. Это культовое место, где собираются писатели, художники, фотографы, приходят на выставки или презентации книг или просто пообщаться в кафе. Когда-то здесь впервые прошли выставки Николая Копейкина, Олега Хвостова, выступления «Чижа», «Ночных снайперов» и других групп. Причем Борей никогда не брал деньги за вход. Его завсегдатаями были и остаются известные литераторы и художники. Именно сюда, по словам одного из таких завсегдатаев, поэта Дмитрия Григорьева, частично переместился Сайгон, знаменитое кафе, где еще в советское время собирались непоцензурные литераторы и художники, люди второй культуры.
Я очень люблю Борей, потому что Борей – это моя жизнь. И для меня это одно из самых знаковых мест в Петербурге. Это, во-первых, место силы, потому что там собиралось культурное сообщество, которое сейчас, в принципе, представляет петербургскую поэзию, петербургскую живопись, петербургскую литературу в целом. Борей выпускал книжные серии совершенно потрясающие. И продолжает заниматься этим же самым. Я думаю, что многие художники мира, многие поэты знают об этой галерее. Галерея Борей – это такой центр, в котором варится искусство. Бореевский человек – это только Аркадий Драгомощенко, основатель целой поэтической школы. Потом, например, в галерее Борей Николай Копейкин начинал, Владлен Гаврильчик, художники, которые являются уже классиками 20 и 21 века. Из литераторов, начиная от Бориса Кудрякова, Владимира Кучерявкина, заканчивая Павлом Крусановым, Александром Секацким, все они бореевские люди. Борей – это их колыбель. Борей стал преемником, например, Сайгона отчасти. И в нынешнее время тоже он продолжает создавать новые превращения смыслов, какие-то новые культурные инициативы. Борей – это абсолютно живое образование, это украшение нашего города прежде всего. Без Борея Петербург не Петербург. Его надо поддерживать всеми силами. Поддерживать должна и городская администрация прежде всего, потому что не только наша история, это наше прошлое, наше будущее и наше настоящее. То есть Борей – это столь же важен для Петербурга, как любой исторический уже музей, начиная от Фонтанного дома, заканчивая Эрмитажем.
Директор арт-центра Борей Татьяна Пономаренко обратилась на странице арт-центра в Фейсбуке к своим поклонникам, почитателям, сторонникам. «Наступил момент, когда мы остро нуждаемся в вашей поддержке. Мы не просим денег просто так, а предлагаем вам выбрать себе по символической цене произведение искусства из уникального уникальной коллекции Барея. Это поможет нам удержаться на плаву и работать, продолжая предоставлять свои выставочные пространства для художников и ценителей современного искусства бесплатно. Татьяна Пономаренко замечает, что Барей никогда не имел жировой прослойки.
Мы так ветерком подбиты были всегда. Мы стали уязвимы, потому что нам разрешили аренду, сказали, что мы разрешаем долг накапливать. Да, мы не требуем, не пинаем вас ногами, чтобы вы платили. Но долг-то у нас накопился вот за этот год. Мы 3 месяца не работали полностью. Никаких у нас поступлений не было. Картинки никто не покупает, потому что люди другим заняты. Книги никто не издает, потому что люди тоже другим заняты. Потому что наши заработки маленькие, но постоянные на книгоиздательском деле, на продаже живописи и книг. Все эти ручейки, дизайн-заказы, они все иссохли. Вот сейчас нам немножко друзья помогли, и мы немножко выбрались из долгов по коммунальным услугам, электричеству, водоканал еще есть. 80% мы долги эти покрыли. Но с арендой, конечно, нам не справиться. И хотя у нас есть статус социально значимой организации, мы оказываем социально важные услуги. Но мы все равно платим аренду. В свое время, когда нас поселился общак в 96 году, и был крайне удивлен, что, оказывается, мы аренду платим, и говорит, напишите, мы вас освободим. В результате никто нас ничего не освободил.
Гибели Барея допустить нельзя, считает писатель Павел Крусанов.
Барей всегда казался вообще вечным. 30 лет старейшая частная галерея Петербурга. Пока коронавирус нас терзал, никто не отменял ни аренду, ничего. А Барей, естественно, не проходил никакой работы, ни выставок, ни конференции. И накопилась довольно крупная сумма. То есть впервые Барей стоит на такой грани выживания. Вплоть до того, что они сейчас создают свою собственную коллекцию российских художников, финны, эти шведы, кто-то не выставлялся там. Как правило, после выставок художники дарили Барею картины. Такая традиция существовала. И вот эту большую коллекцию, которая скопилась сейчас в галерее, они распродают для того, чтобы погасить этот долг.
Татьяна Пономаренко хочет обратиться за помощью к городским властям. Павел Крусанов надеется, что на призывы спасти Барей откликнутся коллекционеры. Искусство должно быть свободным. Барей должен быть. Написано на странице арт-центра. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.